Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Час прессы». Последствия аварии на японской атомной электростанции «Фукусима-1» привели к росту антиядерных настроений во всем мире. Китай, Таиланд, Венесуэла и ряд других стран уже объявили о приостановке своих ядерных программ и даже о прекращении эксплуатации устаревших атомных электростанций. Однако Россия на этом фоне двигается прямо в противоположную сторону. Во вторник, 15 марта, премьер Владимир Путин подписал с Александром Лукашенко соглашение о строительстве первой атомной электростанции в Белоруссии, а затем и президент Дмитрий Медведев на следующий день, 16 марта, на встрече с премьер-министром Турции в Москве сообщил о том, что при строительстве атомной электростанции в турецкой Акуе Россия будет использовать новую систему управления этой станцией. Насколько безопасны новые проекты российских атомных станций? И какие угрозы существуют и существуют ли вообще от продолжительного использования в стране атомных электростанций существующих? В этом и во всем другом, в частности, на примере строящейся в Сосновом Бору под Петербургом Ленинградской атомной электростанции номер 2, мы сегодня и попытаемся разобраться. У нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях главный редактор журнала «Экология и право» Лина Зернова. Здравствуйте, Лина.
Добрый день.
И председатель Совета экологической организации «Зеленый мир», физик-эколог Олег Бодров. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. И беседу нашу вы можете прочитать и прослушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.news.ru, касая скобка «СПБ». Ну, в начале нашей передачи все-таки у нас сегодня рубрика «Что происходит?».
Прессы. Что происходит?
В Петербурге в последние недели вокруг некоторых средств массовой информации развернулся настоящий скандал. Главным участником его стала местная налоговая инспекция. В феврале газета «Мой район», входящая в медиагруппу «Шипстед», подверглась многочисленным проверкам налоговых органов, которые руководство медиахолдинга в лице члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью региональной и независимой газеты «Северо-Запад» Бернарда Мора были расценены как беспрецедентное давление со стороны органов власти. Такая же история происходит с предприятиями, занимающимися изданием газет «Ваш тайный советник», «Московский комсомолец» в Питере, журнала «Город 812», интернет-газеты «Фонтанка.ру». Уже с середины декабря 2010 года компании «Общество с ограниченной ответственностью Ажур» и «Общество с ограниченной ответственностью Ажур Медиа» изучают набор средств, задействованных Федеральной налоговой службой в рамках проверки. Мы связались с заместителем директора агентства журналистских расследований, главным редактором интернет-издания «Фонтанка.ру» Александром Горшковым. Александр, добрый день, вы нас слышите?
Добрый день, Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте. Александр, скажите, пожалуйста, можете рассказать, что у вас происходит вообще?
Действительно, на протяжении 3 месяцев нами интересуется Федеральная налоговая служба. Мы долгое время за этим наблюдали совершенно спокойно, как спокойно мы и сейчас. Мы не переносили это в публичную плоскость до поры до времени, но решили, что, может быть, будет все-таки лучше придать содержимое наших отношений с налоговой службой огласке, чтобы это не было нашей какой-то внутренней, только нашей какой-то внутренней истории. Потому что мы считаем, что этот интерес не праздный, неспроста, это не некая плановая случайная проверка, которая может свалиться на любую организацию. А этот интерес подкрепляется, по нашему мнению, действиями определенных чиновников. Мы вполне возможно ошибаемся, но именно такое ощущение складывается у нас из общения с сотрудниками налоговой. Именно так говорят нам юристы, которые консультируют нас по действиям, которые проводятся в отношении предприятий, издающих названные издания со стороны налоговой службы. Просто-напросто за это время задействован весь возможный арсенал методов работы налоговой. И я отмечу, что эти предприятия, о которых идет речь, они работают на упрощенке, то есть там простая отчетность, понятная бухгалтерия. Однако работает отдел по крупным налогоплательщикам, проводятся допросы сотрудников в качестве свидетелей, проводятся инвентаризации и так далее и тому подобное.
Александр, скажите, и все-таки, вот скажите, вы не можете мне как-то это связывать и вот с ситуацией с газетой «Мой район», и вот с теми средствами массовой информации, которыми вы занимаетесь, как-то единым, в единое целое, я имею в виду, не объясняется ли тем, ну, например, с газетой «Мой район», там, насколько мне известно, вызвала и акцию властей публикация о Валентине Матвиенко, которая была. А нет ли у вас сомнений или каких-то предположений, или, может быть, фактов о том, что это связано, может быть, с предстоящими выборами или с переназначением губернатора?
Я бы не считал это звеньями одной цепи, но есть тенденция. Есть тенденция, когда в качестве инструмента оказывается Федеральная налоговая служба. Это как, чтобы было понятно тем, кто не вдается в подробности деятельности ФНС, но на гораздо более простом примере. Сотрудник ДПС может остановить любую машину, это ненаказуемо, но если вас просят предъявить содержимое аптечки и начинают измерять длину бинтов, вы, скорее всего, почувствуете подвох. Ровно так и в этом случае.
Спасибо большое, Александр. Ну, вы не первый год уже в журналистике и сталкивались еще и не с такими явлениями. Держитесь, пожалуйста, мы вам желаем победить вообще в этой бесконечной, бессмысленной схватке, потому что все равно рот журналистам в России, все равно, как бы они ни пытались, не закроют никогда. Спасибо, Саша.
Спасибо.
До свидания. Мы беседовали с директором агентства журналистских расследований, главным редактором интернет-издания «Фонтанка.ру» Александром Горшковым. Но вернемся к нашей теме. Давайте я хотел бы сразу вот что озвучить, да, буквально совсем недавно, буквально 17 марта, вчера, представители строящихся ЛАЭС-2 и БАЛТ-АЭС, а эта станция строится в Калининградской области, выступили с таким большим заявлением относительно того, что события на японских атомных электростанциях Фукусима-1 и Фукусима-2 никак не могут даже сравняться, то есть по уровню безопасности российских станций, которые строятся. Ну, вот я процитирую, да. Это, вот мне интересно ваше мнение, как вы к этому отнесетесь заявлению. Я процитирую это сообщение РИА Новости. Вот, повторение ситуации, подобные происшествию на атомной электростанции Фукусима-1 в Японии, с трудом можно представить, когда говоришь о новых проектах атомных станций. Считается, что два самых современных проекта реализуются сейчас в Финляндии и во Франции, но даже у них нет некоторых деталей, которые есть у российских технологов, сказала я новости в четверг главный инженер проекта Ленинградской атомной электростанции 2 Александр Казарин. Основная проблема любой атомной электростанции в случае форс-мажора – защищенность от обесточивания, напомнил Казарин. Проект АЭС-2006, по которому возводятся атомные станции в Ленинградской и Калининградской областях, в этом смысле намного опередил проект атомной электростанции первого поколения в Японии. Конец цитаты. Олег, вам слово.
Ну, если говорить о рисках, которые существуют в районе строящейся Ленинградской АЭС-2, то они связаны с сочетанием одновременным, точнее, работой старой Ленинградской АЭС с четырьмя реакторами РБМК-1000, выработавшим проектный ресурс, и планируется одновременный пуск еще новых энергоблоков. Так вот, строительство новой станции фактически способно уничтожить один из барьеров безопасности старой станции. И именно на ней, при определенном стечении обстоятельств, может произойти развитие аварии, которая была в Фукусиме. Поясню немножко. Новая станция, 4 энергоблока, планирует выбрасывать в атмосферу более 200 тысяч тонн воды, которые будут забирать из Финского залива и испарять в испарительных градирнях. Примерно в километре от этих градирен находится открытое распределительное устройство. Это специальные инженерные сооружения, которые обеспечивают подачу электроэнергии, вырабатывающей Ленинградской атомной станции, в сеть, и для того, чтобы она поступала потребителям, а также в случае необходимости через эту систему подается в аварийной ситуации электричество. Так вот, вспомним прошлую зиму. В Москве произошло массовое отключение вот этих трансформаторных систем из-за того, что выпадал так называемый ледяной дождь. Вот эти 200 тысяч тонн ежесуточно выбрасываемых в атмосферу зимой способны осаждаться вот на эту распределительную систему старой атомной станции, что может привести к ее выходу из эксплуатации, а в этом случае все четыре энергоблока старой станции будут вынуждены останавливаться в аварийном состоянии.
Это учитывая изменение температуры погоды, которая прогнозируется.
Да, совершенно верно, да. То есть вот этот случай, что происходит после остановки энергоблоков? Еще в течение длительного времени, речь идет о днях, нужно охлаждать уже заглушенные реакторы, поскольку происходит остаточное тепловыделение в этих реакторах. В это время должны запуститься дизель-генераторы. В Японии, как мы знаем, этого не произошло. В принципе, если запустятся дизель-генераторы, то это мы скажем слава богу. Если этого не произойдет, а это как повезет, то, в принципе, наступит момент, когда все четыре энергоблока будут обесточены, ведь после остановки четырех энергоблоков вся система управление нуждается в дополнительном электричестве. Вот если не будет работать эти дизель-генераторы, то фактически начнется разогрев активной зоны реакторов. Кроме того, рядом стоит бассейн с отработавшим ядерным топливом.
Как в Японии.
Как в Японии. Но если в Японии там не так много этих тепловыделяющих...
1700
тонн. 1700. То в Сосновом Бору их более 5000 тонн. Это примерно 40 тысяч отработавших тепловыделяющих сборок, которые охлаждаются водой в бассейне.
И они тоже способны нагреваться,
конечно,
если снимают охлаждение.
Конечно, конечно. Если вдруг, значит... охлаждение прекращается, дизель-генераторы не работают, начинает испаряться вода из этих бассейнов. Ну и фактически этот сценарий, который был в Японии.
Спасибо большое, мы продолжим после объявления, простите ли.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии главный редактор журнала «Экология и право» Лина Зернова и председатель Совета экологической организации «Зеленый мир», физик-эколог Олег Бодров. Лина, пожалуйста.
Да, но я бы еще хотела подчеркнуть, что здесь реакторы типа РБМК, да, это не японские реакторы.
А сколько же им лет, вот скажите вообще, сколько им?
Первый реактор был введен в 73-м году.
То есть они старше, чем японские, я так понимаю.
Ну вот да. Нет, наверное...
37 лет.
Да, да, наверное, они где-то они одинаковые.
А когда
да?
их уже можно... То есть когда, по идее,
они вообще срок каждого реактора уже давно истек. Ну, первого, так сказать, действительно уже давно, и должны, как бы он закончится, даже продленный срок эксплуатации в 2018 году. А четвертого блока атомной станции, он истек где-то вот буквально около года назад. Вот, поэтому, в принципе, это старые блоки. Но главное то, что у них нет контаймента, то есть у них нет той прочной оболочки, которая вот есть в японских реакторах. И здесь это топливо, но мы просто получаем 4 Чернобыля, понимаете? То есть эта ситуация намного катастрофичнее, чем в Японии, где все-таки другая конструкция реактора. Вот, поэтому действительно ситуация вот о той, которую сказал Олег, она очень сложная. Но мне бы еще, понимаете, хотелось сказать немного о культуре строительства атомной станции. Я вот всегда с умилением слушаю доклады наших чиновников атомных, у которых все очень красиво и гладко. Вот, я хочу вспомнить, как в 2008 году началось строительство ЛАЭС-2 первого блока. Да? Вот представьте, федеральная целевая программа, блок, о котором говорит президент, премьер, это вот торжество атомной энергетики, но почвы, которые они вынимают из фундамента первого блока, они везутся куда глаза глядят. То есть они не продумали почему-то, где нужно складировать грунты, эти глины, которые изымаются вот из этой ямы. Их бросали где-то на морском берегу, сыпали на земли сельскохозяйственного предназначения. В итоге губернатор Сердюков поднял скандал и сказал, что вот ни одна машина больше, чтобы, значит, там не была, я не видел на этих землях сельскохозяйственного назначения. То есть это просто, ну, это просто хулиганство. Вы представляете, вот какой уровень осуществления проектов?
Ну, а вообще какая обстановка вот сейчас в Сосновом Бору? Как население вообще воспринимает происходящее? Я имею в виду и строительство Ленинградской атомной станции номер 2.
Ну, понимаете как? Конечно, наш город, слава богу, не умирает. Конечно, и финансирование, и власти этим очень гордятся. Вот. И население вроде бы считает, что да, можно устроиться на работу, да, у города есть будущее. Но если посмотреть на те процессы, которые происходят в городе, вообще говоря, ничего хорошего нет. Что я имею в виду? Если в начале 2000-х годов бюджет Соснового Бора на 80% наполнялся предприятиями ядерного комплекса, и город был богатый, то есть город мог, например, строить там спортивные площадки, какие-то зоны рекреации, там учреждения здравоохранения расширяться и вкладывать деньги в здоровье населения, в его восстановление, то сегодня вот эти налоги составляют, они упали до считанных процентов. То есть сегодня казна города пуста. Почему это произошло? В результате политики государства. Значит, первое, был отменен налог на землю для объектов ядерной энергетики. Это сделала Госдума. Вот. Второй момент. Был отменен налог на имущество. Этот налог не то, что он отменен, он просто перейден на федеральный уровень, и теперь эти деньги уходят в Москву. И таким образом, как-то вот совершенно незаметно, казна опустела. И сегодня город, он не может, вообще-то говоря, предоставить людям те социальные услуги, которые, вообще-то, он должен был бы это сделать, учитывая такое соседство. Мы все живем, на самом деле, с очень серьезной ядерной инфраструктурой. Далее, еще один момент я хочу сказать. Резко ухудшилось здравоохранение. Вот мне, я помощник депутата нашего городского собрания, Тамара Владимировна Маврина, и она, вот, так сказать, занимается здравоохранением. Работники атомной станции потеряли добровольное, значит, медицинское страхование, то, что раньше оплачивала атомная станция. И сегодня они сидят в общей очереди, значит, в поликлинике. Сегодня они имеют то же самое обслуживание. Они даже утратили возможность получить восстановительное лечение. Скажем, случился инфаркт у оператора ЛАЭС, и если раньше его направляли в какой-то санаторий на оздоровление, все, сегодня с этим покончено. То есть просто урезается финансирование на здравоохранение. Здравоохранение деградирует в Сосновом Бору. То есть мы не можем получить адекватной медицинской помощи. Это одно из, так сказать, направлений.
Я бы еще хотел добавить о том, как оценивает жители города происходящее. Летом этого прошлого года было собрано около 6 тысяч подписей в адрес президента России с требованием остановить строительство этой атомной станции и заменить градирней, которые будут выбрасывать более 200 тысяч тонн воды в атмосферу, а это неизбежно скажется на садоводствах и на самом городе, осаждая радионуклиды из атмосферы, выбрасываемые через вентиляционные трубы всех ядерных объектов. То есть речь идет не о том, что какие-то радикальные зеленые стали возражать против этого проекта, а тысячи сосновоборцев – это атомный город. И среди подписавших такое обращение, такие требования, бывший главный инженер атомной станции, бывший начальник производственно-технического отдела и другие руководители старой станции, которые вышли на пенсию и сейчас освобождены от вот этих корпоративных обязательств и стали более свободными, и на них невозможно теперь давить, и они высказывают свою точку зрения, и это точка зрения профессионалов. И, к сожалению, вот этот голос не услышан, потому что из администрации президента это письмо было переправлено в Росатом, и оттуда мы получили успокаивающие слова, которые не соответствуют действительности. Более того, Росатом организовал 4 общественных экологических экспертизы, который провели московские атомщики под видом общественных организаций. Они получили доступ к информации, и главный вывод, который был сделан господином Грачевым, это советником главы Росатома и руководителем одной из таких общественных организаций, ни малейшего воздействия. То есть это уникальный пример, когда российская атомная индустрия создала экологическую невидимую атомную электростанцию. Это абсурд совершенно очевидный, но вот тем не менее он был использован для получения гигантского финансирования этого проекта. Он строится на деньги нас, налогоплательщиков, и при этом мы фактически отключены от возможности влиять на безопасность этого проекта.
И своей жизни, разумеется.
Совершенно верно.
Да. Да, Олег, я хотел бы вот еще на что обратить внимание. Я продолжаю вот эту публикацию цитировать в «ИА новостях». Опять-таки, главный инженер строящейся Ленинградской атомной электростанции, вот как раз он так комментирует возможность, то, о чем вы говорили, одной из самых больших угроз, это отсутствие электроэнергии, которая может парализовать, собственно, деятельность атомной электростанции. Вот что он говорит, Казарин. В случае отсутствия электроэнергии на атомной электростанции должны включаться дизель-генераторы. Если же и они по какой-то причине откажут, то на современной российской станции запускается система пассивного отвода тепла от реактивных установок через парогенераторы. К примеру, на европейских атомных электростанциях такой системы каналов безопасности нет. Если же топливные сборки все же повреждены, и под защитную оболочку реактора начнет поступать водород, для его отвода также существует специальная система, препятствующая образованию взрывоопасной смеси. При самом худшем сценарии двойная оболочка здания реактора и ловушка расплава сдержат аварийные выбросы в атмосферу. Конец цитаты. Олег.
Ну, я скажу, что российские атомщики, так же, как и обычно военные, готовятся не к той войне, которая будет, а к той, которая была. Они учли все проблемные конструкции, которые были раньше, но жизнь показывает, что каждый раз вызывает новый вывод. И вот тот сценарий, который я описал, он связан с сочетанным фактором, когда старая, новая станция воздействует на старую станцию. Кроме того, существуют, в конце концов, риски, связанные с падением самолета. Допустим, говорят, что новая станция и старая защищена от падения самолета, но это самолет весом 20 тонн со скоростью 200 км в час.
Олег, простите, мы прервемся на новости, а потом обязательно продолжим эту тему. А я напомню, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Главная тема – можно ли одолеть украинскую коррупцию? В программе участвует заместитель лидера партии «Сильная Украина» Александр Кужель, ведущий Виталий Портников. Повтор программы «Время гостей» слушайте в 4 в 11 часов утра в субботу. Время московское. А продолжение нашей программы «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Японии минуты молчания почтили сегодня память жертв землетрясения и цунами, произошедших ровно неделю назад. По официальным данным, общее число погибших и пропавших без вести составляет сейчас 16 600. МАГАТЭ считает аварию на японской АЭС Фукусима Даичи самой серьезной со времени Чернобыльской катастрофы в 1986 году. В столице Дагестана, Махачкале, минувшей ночью был убит полицейский. Его машину обстрелял неизвестный. В Буйнакске этой ночью произошел взрыв возле магазина одежды. Здание частично разрушено, жертв пострадавших нет. В Беларуси предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков еще двум бывшим кандидатам в президенты – Николаю Статкевичу и Дмитрию Усу. Российский правозащитник Андрей Юров, высланный из Беларуси, сегодня покинул Минск. Юров намерен обжаловать решение паспортно-визовой службы РУВД Советского района Минска о его выдворении. В Бишкеке сегодня возобновился суд над бывшим президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым и членами его ближайшего окружения. В столице Бахрейна, Манаме, сотни людей собрались сегодня на похороны активиста, убитого в среду в ходе разгона лагеря шиитской оппозиции. Президент США призвал лидеров Великобритании и Франции обсудить меры для реализации резолюции Совета безопасности ООН о создании бесполетных зон над Ливией. Палата представителей Конгресса США не одобрила резолюцию о выводе американских войск из Афганистана. Бывшая пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Наталья Васильева вышла сегодня на работу.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем проблемы безопасности российских атомных электростанций в свете последних событий в Японии, реакции международной общественности на эти события, а также обсуждаем публикации, посвященные этой теме. Сегодня у нас в петербургской студии «Радио Свобода» главный редактор журнала «Экология и право» Лина Зернова и председатель Совета экологической организации «Физик-эколог» Олег Бодров. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абоненты «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda-news.ru, /spb. Лина, Олег, да ну давайте вот я еще представлю позицию властей в отношении безопасности российских атомных электростанций. По Ньюс.ру.ком я цитирую. Заместитель генерального директора Роснанотеха Андрей Малышев не видит необходимости принимать дополнительные меры по повышению безопасности российских атомных электростанций. По его словам, из Чернобыльской катастрофы были извлечены должные уроки. В результате уровень безопасности на энергоблоках второго и третьего поколений проектировщики и строители фактически удвоили. Тратится на это еще раз излишне. Если закладывать безопасность каждого ядерного энергоблока, исходя из перечня запроектных аварий, то цена энергии мирного атома вырастет настолько, что заниматься этими проектами станет экономически нецелесообразно, заявил Андрей Малышев. Еще одно, то, что заявил премьер Путин в Минске на подписании договора о строительстве первой белорусской атомной электростанции. Цитирую, современные системы, в том числе системы пассивной защиты, позволяют работать без внешних источников электроэнергии и даже без участия человека в ликвидации каких-либо последствий. Именно такие станции мы строим сегодня в Российской Федерации, именно такую станцию мы собираемся строить в Беларуси. Оптимистично закрыл тему российский премьер. Конец цитаты. Пожалуйста. Да, пожалуйста, Лина.
Вы знаете, когда я слушаю опять-таки технические такие выкладки наших чиновников Росатома, я опять-таки, понимаете, действительно, мы не можем разобраться, не специалисты во всех этих ухищрениях, которые они там делают технически.
Закрытая тема, да. Все-таки они не пускают. Да,
да, дело, нет, даже, понимаете, технически люди, слушатели обычные, не специалисты, они не в силах разобраться, какие там системы, ловушки там установлены или какие-то там, не знаю, спускатели пара, газа там. Это все сложно, да. Понятно одно, что даже японцам, самые высокотехнологичные нации, вообще японские станции считаются станциями с самой высокой культурой. Значит, станции японские единственные в мире останавливались раз в год на профилактику, каждый блок останавливался. Так вот, даже японцы не смогли предусмотреть тех обстоятельств, которые предлагает случай, природа, стихийные явления. Понимаете, мне кажется, что самый главный вывод, который мы сегодня можем сделать, что это крайне опасный способ производства электроэнергии. Способ, который повлечет такие последствия, которые, так сказать, человечеству трудно будет преодолеть. Вот сегодня утром я слышала выступление Чубайса, который сказал, ну, вы понимаете, это все эмоции, нам надо это, уйти от эмоций. Ребята, какие эмоции? Давайте посчитаем, если уж языку, вернее, Чубайсу понятен язык экономики, пусть посчитают ущерб, который все это нанесло и нанесет еще. Те потери здоровью населения, тот ущерб экосистемам океана, водной среде, то, что получат какие изотопы в морепродуктах, и население еще многие, так сказать, десятилетия вперед. Давайте посчитаем. И если это все посчитать, если это все взять на карандаш, то вполне возможно, что ядерная энергетика, она самая неэкономичная, самая растратная энергетика в мире.
Очень конкретный пример по поводу безопасности. Обычно говорят о защищенности от авиасамолета, падения самолетов. Ежедневно над Ленинградской атомной станцией пролетает с десяток, может быть, даже больше самолетов, я наблюдаю это, которые двигаются в сторону Европы. Речь идет о крупных самолетах весом более 200 тонн, и в случае падения они могут иметь скорость до там, 900 или 1000 км в час. То та защита, которую имеет старая станция и даже новая, предусматривает падение самолета весом в 10 раз меньше со скоростью... тоже в 10 раз меньше. То есть речь идет о создании иллюзии защищенности, но тем не менее вот это совершенно не так. Кроме того, тот бассейн, о котором я говорил, с отработавшим ядерным топливом, где находится примерно топливо с 30 энергоблоков, аналогичных чернобыльским, оно находится в 90 метрах от Балтийского моря. А что если этот самолет упадет в этот бассейн и практически в результате взрыва, возгорания это топливо окажется в Балтике, это значит, что можно поставить крест над биоресурсами Балтики, потому что в результате переноса этих нуклидов, этого загрязнения, а речь идет о десятках Чернобылей, если не сотнях, то вопрос: Балтика – это 100 миллионов человек, 9 стран, и она ограниченный водообмен с открытым океаном. Что будет? В Японии это океан, говорят, то уходит в Тихий океан, там это загрязнение, и все спокойно дышат, и, стало быть, проблема решена. Здесь такого не будет. Санкт-Петербург, граница 40 километров, причем ветры дуют главным образом в сторону Санкт-Петербурга.
И Балтийское море мелкое.
И Балтийское море мелкое, и там рыбу ловят, в конце концов. То есть получается, что, принимая такое решение, делается ставка на зарабатывание денег. Кстати, сейчас из северо-запада России продается электроэнергия в Финляндию, примерно около 2 энергоблоков ленинградских фактически продают. А если пустят новые, задача какая? Продавать эту энергию на Запад, все отработавшее топливо останется у нас, так же, как и в Калининграде, мы отвезем в Сибирь, и, кстати, белорусы тоже скажут договор, значит, мы оставим в России все это. То есть на Запад идет так называемое чистое электричество, а все, что останется в отходах, это нас. Это сказка, помните, вершки и корешки.
У нас звонки. Анатолий из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вы меня дослушаете до конца?
Ну, если вы не очень долго будете говорить.
Не, недолго, но только по сути. Скажите, пожалуйста, что ваши гости предлагают взамен? Вот они нарисовали апокалиптический ужас. Но, тем не менее, мир работает над развитием атомной энергетики. Если вспомнить мореплавание, которое развивалось, знаете, сколько потонуло? Ну, что они? Вот для чего, собственно, в чем пафос их выступлений?
Понятно,
что,
Анатолий, да. Лина как раз главный редактор журнала «Экология и право». Там очень много как раз обсуждается вопросы альтернативных источников энергии. Пожалуйста.
Вы знаете, Анатолий, мы нарисовали не апокалиптическую картину на самом деле. Мы просто живем в городе атомщики и видим реальное положение дел, то, с чем мы имеем дело каждый день. Да? И, конечно, нас все это очень тревожит, мы живем рядом. Но действительно надо думать о будущем, а как жить дальше. Прежде всего, России бы надо было задуматься об энергосбережении. И такой закон об энергосбережении под номером 261 был принят в ноябре 2009 года. И, в принципе, он подразумевает аудит наших промышленных предприятий, нашего промышленного комплекса. И если на самом деле навести там порядок, мы сможем сэкономить до 55% энергии, которая сегодня производится.
Вы прекрасно... Ирина, извините, а это значит, что это в три раза больше, чем электроэнергии, вырабатываемая всеми электростанциями России. То есть мы можем в 3 раза быть более эффективными.
Конечно, совершенно верно. Если мы приведем в порядок свое ЖКХ, то мы можем потреблять меньше вот эти все дома наши, которые сегодня, вы знаете, там имеют щели, имеют там дырявые крыши, подвалы и так далее, да, то мы можем сэкономить до 40% электроэнергии от потребляемой сегодня этим комплексом. Вы понимаете, об этом у нас почему-то не думают. У нас деньги выделяются на развитие атомной промышленности. Это десятки миллиардов долларов в год идут инвестиции, государство вкладывает. И на нефтянку более 100 миллиардов долларов в год. На возобновляемую энергетику 0 рублей, 0 копеек. Вот, понимаете, вот эта политика страны, государства, вот когда государство уперлось, вот, например, в атомную энергетику и не желает жить по-современному, а современные страны сегодня, извините, Дания получает до 20% ветровой энергетики, вот, или даже до где-то более 20% ветровой энергетики, а Финляндии где-то до 20% получают энергии из биотоплива. Вот, я хотела вот что еще интересно сказать, что под Выборгом строится завод, вот он уже почти скоро будет запущен, по производству пеллет древесных. Это крупнейший завод в Европе. Но этот завод будет работать на Запад. Вы понимаете, идет политика, и вот это вот это какие-то клятвы наших атомщиков и чиновников, что атомная энергетика – это выход. Это, понимаете, это штамп-клише, от которого надо уходить, надо жить современно.
Александр Олегович из Москвы, пожалуйста.
Да, добрый день.
Добрый день.
Значит, вот, во-первых, я хочу коротко выразить свое отношение к сути разговора. И хочу задать еще вопрос. Я буду краток. Значит, вот то, что я слышу, конечно, в связи с катастрофой в Японии, подчеркиваю, не в России, а в Японии, это прекрасный пример такого информационного пропагандистского прессинга. Что я имею в виду? Гипотетические угрозы обсуждаются, корыстные интересы властей, собирающихся продавать электроэнергию на Запад, да? Но почему никто не говорит, почему вы не поднимете, не обсудите вопрос, что эти станции, которые взорвались, это старые станции, старые американские технологии. И созданные американцами, и американские эксперты знали, что это может быть катастрофа, но не довели, не сочли делом чести довести до японского правительства, до японских эксплуатирующих организаций эти станции, то, что они могут взорвать, не было сделано. Прекрасно все, опять у нас все плохо, мы такие-сякие розетки, мы самые отсталые, самые тупые, да? Вот. А американцы, конечно, вот самые замечательные. И второй вопрос еще. Я соглашусь с женщиной, что есть другие альтернативные источники энергии. Вот. Как вы думаете, что вы скажете по поводу, например, водородных двигателей? Значит, просто уйти от сжигания нефти, гораздо более богатый по возможности продукт, а не только топливо, сырье для топлива. Значит, вот электроэнергия, значит, получаемая из солнца. Почему бы не обсудить вот эти альтернативные способы получения энергии?
Александр Олегович, понятно, спасибо. Мы обсуждаем это уже, по-моему, неоднократно. И Елена у нас как раз Зернова была уже тоже неоднократно, мы как раз это обсуждали. Но давайте вначале по поводу, может быть, реплика какая-то будет по поводу американской системы.
Ну, давайте смотреть на себя, скажем. У нас первый и второй блок Ленинградской атомной станции – это самые старые в мире реакторы того типа, которые взорвались. Вопрос, почему продлили им эксплуатацию, а не поступили так, как Литва это сделала, вывела их из эксплуатации и сейчас ищет альтернативные варианты решения проблемы. То есть я знаю, что сейчас в России отсутствуют деньги на вывод из эксплуатации старых реакторов, хотя есть формально фонд, и отсутствуют реальные сценарии, по которым планируется это делать. Предлагается сделать это будущим поколениям. То есть фактически это дешевизна, и те угрозы, которые мы сейчас испытываем, они будут преодолены не теми, кто потреблял это атомное электричество, а мы своим детям предложим, вот, скажем, мы не знали, что сделать с этим топливом, накопили 40 тысяч этих сборок, вы уж там найдите решение. Мне кажется, это аморально.
Если ничего не случится, да. Детям предложим, если доживем благополучно.
Ну, а по поводу альтернативных источников не будем.
Ну, да. Алина, ну, вы знаете, я сказала о том, что 0 рублей, 0 копеек выделяете. Ну, конечно, конечно, но Александр Олегович абсолютно прав, что это надо изучать и надо искать пути.
Александр Николаевич из Москвы, пожалуйста.
Виктор, да. Лина, Олег, Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я занимался много лет безопасностью транспортных систем и несколько лет поработал в Курчатовском институте. Есть такое, там было акционерное общество, называется «Уран». Поэтому я коротко буду говорить свои, так сказать, я не физик, но свои представления о том, что там происходило в атомном проекте, у меня есть. Во-первых, атомные станции возникли как боковая веточка от создания атомного оружия. Они необходимы были для наработки начинки для ядерных бомб. И только потом, когда вся эта уже была накоплена научная и техническая информация, грех было не использовать для производства, так сказать, электроэнергии, когда уже не понадобилось это. Поэтому их бы на сегодняшний день, меня вот как специалист по безопасности, просто не существовало бы, потому что таких огромных средств специально на то, чтобы разработать такие сложные и до конца неопределенные, так сказать, системы в смысле безопасности, они бы просто не могли существовать. Королев был гениален тем, и то, что он быстрее американцев сделал, потому что он очень сильно упрощал все конструкции. Он просто следил, чтобы не было сложных систем. Сложные системы требуют значительно затрат на именно систему безопасности. Чем она сложнее, тем больше затраты на безопасность. Сегодняшний день по... Кстати, тут человек говорил, там американцы. ОТК для атомных станций – это Международное агентство по атомной энергии, МАГАТЭ. Они разрабатывают специальные контрольные программы, они уже есть на компьютерах, и просчитываются все эти конструкции с точки зрения безопасности. Так вот, так как в ядерных реакторах сегодня происходят реакции, до конца не ясные. Это, так сказать, что происходит с годами там внутри реактора, это еще наука не знает и даже теоретически многие вещи не может объяснить. Например, загадка была, появляется ксенон такой газ и отравляет реакторы. То есть теории нет, это как пример.
Да, вот Александр Николаевич, да. Вопрос.
Вопрос такой. Если мы не можем на сегодняшний день проконтролировать безопасность до конца. И если каждая катастрофа приводит к потерям не как в автомобильных, там несколько человек погибает, а сотни тысяч людей сразу, и, кстати, это не калькулируется в расходах на стоимость электроэнергии, можем ли мы себе позволить вот такие сложные, неуправляемые системы в эксплуатации?
Спасибо, Александр Николаевич.
Олег, спасибо, я совершенно согласен с этим. И именно главное возражение в этом и состоит. Атомщики обычно говорят, это крайне маловероятно, но когда это происходит, а это происходит, это становится проблемой для сотен тысяч людей, и эта проблема продолжается не одно поколение. Еще одно замечание. Вы правы, что атомная энергетика возникла как боковой продукт производства атомного оружия. Кстати, реакторы РБМК-1000 – это фактически увеличенная копия реакторов, на которой нарабатывался плутоний. Более того, на современных реакторах РБМК-1000 в Сосновом Бору и на других станциях этого типа в России можно нарабатывать оружейный плутоний. Фактически это реакторы двойного назначения. Поэтому и на Западе этих реакторов нет, поскольку считается, что они обладают из-за того, что присутствует графит, горючий материал внутри, это замедлитель нейтронов, этих реакторов нигде нет, кроме России. И мы хотели сделать их простыми, дешевыми только потому, и это казалось таким только потому, что это пришло из производства, из военных реакторов. Поэтому я совершенно согласен и с оценкой этого процесса, и с теми последствиями, которые имеет эта отрасль.
Я бы хотела назвать еще одну цифру. Эта цифра названа, вернее, исследование, проведенное академиком, член-корреспондентом Академии наук Яблоковым Алексеем Владимировичем, который сегодня очень часто выступает по телевидению, в эти дни мы его видим. Вот, значит, он провел такие исследования, в результате которых называют такую цифру: 1,5 миллиона жертв за четверть века после Чернобыльской аварии. Но это он имеет в виду не только только Россию, но и, естественно, и страны СНГ, и Европу. Значит, северное полушарие, по которому вообще прошло Чернобыльское облако и нанесло свой вот такое воздействие вредное. Так что все это очень серьезно. Это не эмоции, вот, о которых говорят вот, как заклинания наши энергетики-атомщики.
Владимир Сергеевич из города Владимир, пожалуйста. Да, только выключите спасибо. Радио, пожалуйста.
Ага. Да, я выключу все. Спасибо, Федор. Ввиду того, что, так сказать, вот термоядерная энергия признается всеми исследователями, учеными, да и вашими участниками передачи, как безопасная, не имеющая тех проблем, которые имеют атомные станции, используя энергию распада урана-плутония, вот встает вопрос, что мешает сегодня ядерщикам, энергетикам стран мира, США, России, так сказать, вот, членов ядерного клуба, объединить усилия по, так сказать, исследованиям, вот, так сказать, направленным на, так сказать, создание реакторов с управляемым термоядерным синтезом. Насколько я понимаю, сегодня все эти государства идут поровня, так сказать, индивидуально работая в этом направлении, что, и что, конечно, замедляет процесс. Так вот, можно ли стать какой-то международный институт при МАГАТЭ, где бы все государства мира, заинтересованные в этом деле, объединили свои исследовательские усилия и ускорили бы этот процесс? Пожалуйста.
Кто ответит, Олег?
Ну, да. Я, насколько мне известно, может быть, без деталей, что такая интеграция существует, существуют международные проекты, но при этом сложность этих технологических решений настолько высока, что я вспоминаю свое студенчество, когда я физики учился в политехе питерском, тогда говорилось, что это вот уже пройдет 10 лет, и все решится. Токамак, Курчатовский институт, но сегодня прошло, простите меня, уже 35 лет с этого времени, и проблема не решена. Но тут я хотел бы еще предостеречь об одной вещи. Существует еще одна проблема – избытка энергии, которую мы используем от ископаемого топлива или от атомной энергетики. Известно, что устойчивость биосистем на поверхности Земли может осуществляться только в случае, если на поверхности будет рассеиваться не более чем 1% от той энергии, которая попадает от Солнца. То есть в течение эволюции миллионов лет вот эта живая планета приспособилась воспроизводить ту среду обитания, к которой мы привыкли, и она, ее устойчивость этой системы воспроизводства может быть нарушена, если будет преодолен барьер более 1%, там типа 5%. Так вот сейчас мы уже преодолели более чем 1%, рассеиваем на поверхности Земли, и существует проблема теплового загрязнения. И, кстати, вот это повышение климата, изменение климата, это еще одна проблема. Обычно атомщики говорят о том, что могут решить атомные станции. Это абсурд. И то, что будет, например, в Сосновом Бору 200 тысяч тонн воды выбрасываться в сутки, это будет приводить... Это фактически парниковый газ. Вода, пары газа – это парниковый газ. Это будет приводить к разогреву, локальному разогреву Земли. Поэтому нужно заботиться не только о том, чтобы наращивать производство энергии, осваивать новые источники, а достигать баланса, гармонии с той средой обитания, в которой мы находимся. И нельзя позволить себе разрушить вот эти механизмы, которые воспроизводят для нас кислород и все остальные компоненты, к которым мы привыкли. Иначе пойдут процессы с разной скоростью, но в любом случае мы уничтожим себя.
Да, вот это уже будет апокалипсис.
Последний звонок. Владимир из Воронежа, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот в последний, предыдущий, вернее, всплеск обсуждения этой темы, то есть вот после Чернобыля, там высказывалось мнение одного корифея по поводу того, что единственный способ получения безопасной атомной энергии – это строительство станций на несколько сот метров под землей, как вот, ну, как, скажем, подземные ядерные испытания происходят. Вот ничего не известно о таких планах.
Ну, я знаю, что даже существуют такие проекты, и в частности, один из таких проектов разработан в Петербурге. Но проблема состоит не только в безопасной эксплуатации атомных станций, но и с тем, что происходит с отработавшим ядерным топливом. Мы можем безопасно эксплуатировать под землей станцию, она действительно может быть более безопасной.
Но она дороже обойдется.
Она совершенно верна. Это уже не те деньги будут. А потом мы должны будем достать отработавшее топливо, и на сегодняшний день отсутствуют безопасные технологические решения, экологически безопасные, которые позволяли бы сделать это топливо безопасным для окружающей среды и здоровья людей. То есть это нужно, когда оценивается безопасность, нужно отследить всю технологическую цепочку от производства урана и до захоронения радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива. Только в этом случае мы можем сделать правильное решение.
Да, вот, кстати, киловатт-час наши атомщики считают только, так сказать, вот только производство электроэнергии. Они на самом деле не учитывают ни хранение, ни то хранение, которое еще будет идти в течение тысяч или десятков тысяч лет. Вы понимаете? То есть это, конечно же, подход такой неправильный.
У меня последний вопрос к Олегу Бодрову. Олег, вы были на Чернобыле, вы знаете, как это все выглядит. Буквально вот последняя новость, которую сообщает газета РУ, это что компания Tokyo Electric Power, оператор, поврежденный при произошедшем 11 марта землетрясении атомной электростанции Фукусимы, не исключает возможности сооружения над аварийным объектом саркофага, который станет средством защиты от дальнейшего выброса радиоактивных веществ. У меня к вам вопрос, Олег, какие проблемы вот возникают в этом случае? С чем столкнутся установители такого саркофага?
Ну, давайте обратимся к тому саркофагу, который есть в Украине. Там квадратные или десятки квадратных метров щелей после 25 лет его стояния. Фактически та влага, которая из атмосферных выпадений попадает внутрь реактора, по-прежнему это становится проблемой. То есть сегодня саркофаг – это скорее психологическая фишка, которая создаст иллюзию того, что эта проблема будет решена. На самом деле, конечно, это будет раковая опухоль Японии, и так же, как и в Чернобыле, которая навсегда.
Ну, на этой пессимистичной ноте мы и заканчиваем нашу программу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были главный редактор журнала «Экология и право» Лина Зернова и председатель Совета экологической организации «Зеленый мир» физик Олег Бодров. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Органная пирушка в 21 веке. Коллекция Азадовского и Русский музей. Как работает экспертиза. Книга Евгений Вахтангов. Документы и свидетельства. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Антифашизм не пройдет. Кто мешает правозащитному фестивалю?
Комментарии экспертов.
Компания за чистоту ЖКХ. Анализ Андрея Сотника.
Право автора.
Первая победа. Валерий Панюшкин против красноярского губернатора.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».